Эти ритуалы призваны для того, чтобы мы сконцентрировались на чем-то, не распылялись просто. Они делают нам рамки. Вот, например, там, ну, вот в алтарь, чтобы войти, там все сделано для того, чтобы я на то, что могу отвлечься, надо задействовать в этом. Да. Как это там, всем сердцем, разумением, там, вот это все, тогда оно работает. Чуть-чуть. А Господь, во-первых, смотрите, почему мы говорили об одиночестве, что в нем что-то есть? Одиночество, но оно должно быть достаточно долго. Как вот, знаете, вот медитация или погружение долго, вот долго. Ну, шлак. Вот если долго там воду кипятить, там ни одна бактерия не остается. Так вот эти, вот этот вот хлам, он не хлам. И дело не в хламе. Вот вся религия или религиозная деятельность это можно назвать преддуховная деятельность. И суть религиозной деятельности – очистительная деятельность. Но как только ты очистился настолько, что ты можешь двинуться вперед, надо бросать и двигаться. Это подобно тому, как, знаете, вот инструмент возьмите, там, стамеска, там, зубило, молоток, или там вот плуг, например, плуг, вот он ржавый, да. Можно, конечно, начистить его до блеска и потом сесть и пахать. А можно просто воткнуть землю, начать пахать, так он это заблестит и заодно что-то сделает. Вот и нам. И вот маха-мантра, вот оно такое очистительное действие. Да, но одна маха-мантра, ты очистился, это знаете, как вот... вот я на машине, вот ветровое стекло заляпано грязью. Вот чуть прочистил, можешь ехать уже, да. И поехал. И там, если можешь ехать, потому что само движение очищает так, как не очищает никакие эти очистительные средства. И вообще очищение должно быть следствием движения вперед. А вначале просто, все заржавело, ничего не вижу, чтобы хоть понять, куда ехать. Вот. А тотально очищаться всю жизнь, это все равно, что всю жизнь, какой пример, всю жизнь достигать какого-то здоровья, а потом я, конечно, возьму что-то в руки и как сделаю что-нибудь. Но как только человек с энтузиазмом начинает что-то делать, болезнь отступает, и он выздоравливает. Любимое дело. Вот это тоже пошло движение вперед. Болезнь просто не догоняет. Но как только остановился, чтобы там почистить перышки, это... Остановка, нон-стоп, остановка запрещена. Это с одной стороны. Но у нас сегодня противоположная буквально тема. Я говорю об остановке. Об остановке, когда ты едешь не в том направлении. Как это там, кто там, Макаревич, давайте делать паузу в пути, я там не помню какая строчка, чтобы там случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузу в пути. Вот. И мы должны остановиться и подумать. Так вот, это остановиться и подумать должно быть регулярно, профилактически. Если ты однажды занырнешь, вот то, что я говорю, в это одиночество, вот в магии это описано, ты должен это делать каждый день. Размышление должно быть каждый день. Я сейчас зачитаю. Я читал на первой части вот это про этих магов. Это практически о преданных. Вообще, любой эффективный человек, он и маг, он и преданный, он и йог, он и верующий, он и Божий человек. Вот почему, как определить? У тебя есть результат, и ты на пшик не исходишь в результате этого, а возрастаешь. Потому что, когда мы больше получаем освобождение, мы сами растем. Бытует такое мнение, вот я пожертвовал собой, я ничто, я строительный материал. Нет, это учение преисподней. Они не хотят этого. Чтобы ты разложить на кирпичики и выстроить что-то там свое. Вот. Нет. Этот мясокомбинат нам не нужен. Вот смотрите. День мага, читаю. Это какая часть? Какой том? Часть вторая. Часть вторая. Я когда-то рассказывал историю, как один человек, пьющий человек, и я просто взял этот. Там есть это пантакли, рисунки такие, или янтарь их называют. Вот такие вот штуки, вот такие вот штуки. Ты просто берешь, рисуешь от руки его. Там, кстати, надо в каждом найти ошибку. Это как тест, чтобы кто попал и не рисовал. Находишь ошибку, Это тест на то, что тебе можно рисовать. Рисуешь. И вот я рисовал на, и потом брал это, взял у дочки этот детский выжигатель и прислоняю, там шипит вот это, выжигает. А он сидит рядом и орет. Вот только я, он не видит. Прислоняю, он орет. Раз. Выходят вот эти вот бесы. Бесы. Вот. А ему понравилось. Ему понравилось. И это было Пантакль, освобождение от неволи. Он просто пил запойно, остановиться не мог, кодировался. Вот, и потом я узнаю, что он опять начал пить. Опять начал пить, и мне неудобно, как это. Я говорю, не может быть! Вот этот Пантакль, это правильная книга, она работает, я ее проверял. Я прихожу и начал, когда ты начал пить? Он говорит, да пришли два человека там по пивку, и к вечеру он вообще там в лоскуты и все такое. Вот. И думаю, а что ты до этого делал? Может, ты куда-то? То есть должна быть причина. То есть он же этого не хотел? Не хотел. Я стал смотреть, и я увидел у него вот эту книгу. Я говорю, а ты что, магией, что ли, занялся, дорогой? Он говорит, да, а ему понравилось. Нарисовал вот эту штучку, и все. Ну, ты должен как оператор тоже вот это вот, то, что ты рисуешь, вот этот вот, вот эта кисточка, она должна быть в руках Бога. В руках Бога. То есть не твои желания. Не твои желания. Я сейчас зачитаю. Я сейчас зачитаю, где тут написано. Вот. Вот, пожалуйста, магия, вроде бы чернуха, а там написано сверх того, написано разъяснение. Это самый финиш. Как вот в Бхагавадгите есть финиш, что вот тот, кто там с Кришной и Арджуной, у него там то-то, то-то, то-то. А вот это самый финиш. А вот это дальше пошло, это деревенская магия называется. Ну, это просто не то. Вот книга кончается вот на этом. И написано разъяснение. Сверх того, надо быть очень внимательным во время операции и не делать никогда упущений, не имея в виду другой цели, кроме славы Божией. Должен кисточкой быть. Вот. Исполнение твоих желаний и для благоденствия своего ближнего. Тут ничего не говорится. Вот мне это надо, я нарисовал, и мне это свалилось. Нет, у тебя своих желаний уже нету. Нету. И так написано. Маг не пьет, не курит и мясо не ест. Вот вам, пожалуйста. Вот тут это написано. Тогда ты это маг. А так ты непонятно кто. Тогда ты маг, и тогда ты будешь возрастать. И у меня есть очень много интересных биографий магов, которые там... Один, например, сделал... такой Пантакль себе, и он ходил вот там, это во время французской революции, там с одной стороны были баррикады, с другой, они стреляли друг в друга. Он ходил вот так вот с поднятыми руками и все это убийство останавливал. И на нем висел этот Пантакль, он это вот сделал. Тут есть такой. Вот. Так этот человек, понимаете, он не шкурный интерес соблюдал свой. Итак, и что же самое главное? А как узнать славу Божью? Славу Божью. Славу Божью можно узнать, только сделав то, что Господь хочет. Ты не придумываешь, что тебе делать. Ты это, ну, не ты сочиняешь. И вот тут написано, смотрите. Так, 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 так. Во-первых, маг, человек никогда не отдыхает. То есть он в депрессию не попадает. Вот бывает, что все есть, делать ничего неохота. Ему всегда, как это, настоящему джентльмену всегда еще сказать. И настоящему человеку всегда есть что делать. Есть что делать. И вот написано, тут по дням написано. Это не просто, это не значит, я стал магом и полный беспредел. Нет. Тут такая садана бхакти, что не снилось. Что этим вайшнавам не снилось. Тут каждый день, что надо, вот, день солнца должен быть по возможности посвящен потребностям духа, а не работе. Каждый день должен быть посвящен потребностям духа. Но день седьмой полностью потребностям духа. Что это значит? Это значит, что ты с Богом, то есть всегда есть какие-то анархии, какие-то вот эти вот, вот от этого я еще не могу, вот это вот я еще люблю, и так, ну, что-то такое делать. Но этот вообще все свое выкидываешь. Вот что такое день седьмой, день солнца. И что тут написано? Надо помнить, что с точки зрения потребностей духа, истинный отдых заключается в упражнениях и избранным занятиям, так как абсолютное прекращение труда физического и умственного является отдыхом животного, но не человека. Абсолютное прекращение деятельности – это отдых животного. Вот вот он, пожалуйста. Вот. И дальше написано. Войдя в лабораторию, маг должен окончить свой день продолжительным размышлением, не молитвой, не чтением священных писаний, обратите внимание, а ты просто должен остаться сам на сам, то есть с Богом. Разбор полетов называется. Вот. И там, когда ты сам на сам, ты не сможешь себе солгать. Никого нет. Если кто-то рядом наблюдает, любая молитва, кто-то рядом, это превращается в цирк. Бог не любит свидетелей. Не любит свидетелей. То, что Он тебе хочет сказать, не как принимать, не как это, все остальное, оно, эти полезные вещи. Полезные вещи. Вот как мы Экклезиаста читали, они полезные вещи. Но если ты их используешь для того, чтобы закрыться от Господа, чтобы с Ним не говорить, чтобы потому что, когда ты первый раз, если ты после продолжительного отсутствия с Ним вместе, это будет немножко кошмар, это, ну, диагноз твоей жизни может быть очень ужасным, ты увидишь. И поэтому люди стремятся, не хотят этого, просто не хотят. Прогрессивное упражнение в размышлении доводит до развития высших психических способностей, написано. Ты хочешь поумнеть, ты хочешь духовно развиваться, да? Размышляй. Один на один, понимаете? Писание, Алтай написано, там в храм ходить, все это написано. А маг, если он один раз в неделю не посетил храм, это не маг, вот тут написано. Маг это не тот, который толгует, там что-то колдует, там пиявки у него, там, как знаете, гингема там какая-то. У нас такое представление о маге. Нет. Это наука любви. Наука любви. Вот, в храм и так далее. Так. А вот что каждый день. Это один день. Целиком, понимаете, ты должен делать то, что ты любишь, а по духу это значит ты, как христиане говорят, работать грех, да? Работать грех, а трудиться нет. Работать, это ты в рабство идешь, потому что получишь какие-то деньги или похвалу какую-то, да? А понимаете, работать действительно грех. И вот этот день был должен посвящен не затыканием дыр в твоем бюджете и там себе там хатку, а что-то сделать такое, чтобы точно не для себя. Вот есть у тебя такое? Вот что такое делает маг. И это может быть физическим трудом, это может быть умственным трудом, это может быть чем угодно, чем угодно. Любая деятельность, вот то, что Экклезиаст описывает, любая деятельность, но указанная тебе Господом. А Господь тебе укажет. Он никого не будет надрывать. Итак, я не буду утомлять, там день мага делится на четыре части, это целый пласт, это пласт культуры, который в принципе нормальный человек, если будет просто по совести жить, на него выйдет, ничего не читая. Но я хочу акцентировать вопрос на размышлении. Что такое размышление, что такое одиночество? Это должно быть, вот давайте делать паузы в пути. Паузы в пути предусмотренные. Потому что я знаю многих людей, хороших людей, которые говорят, мне все меньше и меньше остается времени. У меня, то есть круг замкнулся, он белка в колесе. Если ты белка в колесе и ты не можешь остановиться, это ненормально. Если у тебя нет отдыха. Это значит, ты... Знаете, что так делает дьявол? Он просто берет и забирает у тебя все время, чтобы некогда было пообщаться. То есть, если ты успешный, он тебе в гуне страсти, давай еще вот это, и ты думаешь, делаешь благие дела, но ты потерял общение с Господом, ты далеко, ты будешь делать зло. Зло великое, говорится, потому что скоро тебе это надоест. И ты будешь это, и ты будешь, и гордость тобой владеет, и безумие, и все такое, и ты просто демоном станешь. Зло великое. Паузы. И эта пауза самая важная. Потому что если ты бегаешь от Господа таким образом, одни бегают, другие наоборот, они считают это за благо. Вот это благими намерениями, да, выслан дорогу в ад. Тогда Господь, знаете, что Он сделает? Он заберет у тебя все эти дела, Он отнимет у тебя здоровье, средства, ресурсы, разгонит всех друзей, и ты окажешься вот, то есть, Он говорит, ну что, если как это там, Магомед не идет к горе, да, то ну я сам приду. И ты вот это все, и говоришь, Господи, Он говорит, да, я вот тут, да. Да, это, давай поговорим. Понимаете? То есть одиночество будет организовано. Но это будет как-то печально выглядеть. Итак. День мага должен посвящаться молитве под тремя видами. Молитвы. Молитва хорошее же дело, да? Слово, дело и размышление. Размышление стоит в конце, и это, эти вещи идут по нарастающей. Обратите внимание. Слово и самый слабенький вид молитвы, то, что мы в алтаре тут поем. Это самый негодный вид молитвы, самый такой примитивный. Понимаете? Малодейственный. Это нам надо для старта, как просто, ну так, типа зарядку делал, руками помахал, а на самом деле нет. А вы видели хоть раз, что животные делали зарядку? Зарядку? Руки на ширине или лапы на ширине плеч, там что-нибудь такое, нет? Ни разу. Они либо играли в свое удовольствие, заметьте, да? Либо конкретно кошка там за мышом бегает, либо там с бумажкой играет. Но ее никто не заставляет. Вот. А человек... вот эта молитва, которая у алтаря, это ты пришел в больницу, где тебе говорят о Господе, слушай, Он есть. Ты хоть выделишь себе в этом, потому что потом ты побежишь, и... но нет необходимости человеку. И вот эти маги, вот эти личности, которым их уже не надо, они приходят в храм и это делают ради других, а других не пренебрегают. И что они ничего от этого не получают? Получают. Получают. Вот и когда я говорил, что ну Бог же везде, а тут еще куклы какие-то. Дело в том, что раз Он везде, значит Он в этих куклах. И раз ты к ним так обращаешься, вот у этих божеств, вот у нас только в храме, знаете, сколько они там народу поспасали. Ну просто личные маленькие проблемы, к ним просто обращались и все, пожалуйста. Вот, так что не просто куколки, как и иконы, да. Ну про иконы все знают, и про божества тоже знают, да. Бхактивинода Такур говорит, что вот это поклоняться и верить. Смотрите, самое главное, вот это Господь с ним общаться. И этого достаточно. И с этой точки зрения все остальное, ну, подготовительный период. И кто-то скажет, что так это вот это, я уже ж перерос, это не надо. И написано, Бхактивинода Такур говорит, тот, кто надеется на этот алтарь со всем этим пантеоном божеств, святых, книги священные, тот, ну, идиот, как-то он пишет, не идиот, как-то по-другому, идиот. Но тот, кто пренебрегает, знает, что они ничего не это самое, знает главное, и пренебрегает ими, тот идиот в квадрате. Вот так говорит Бхактивинода Такур. Вот. И я не буду над этим акцентировать внимание, я это говорил, когда говорил о славяно-арийских ведах. Когда они говорят, что вот помните такой крест, и там вот мир Нави, Явис, и вот мир Слави есть, вот это мир Слави. И мы оттуда черпаем качества, которых нам не достает. Достает, иди, но почему бы не поддержать и не развить больше? То есть тот глупец тоже. Дальше. Итак, день мага должен посвящаться молитве по тремя видами: слово, дело и размышления. Утром встав и очистившись как можно лучше физически, преимущественно водой, очень похоже, да, на вайшнавские эти штучки, надо произнести у алтаря молитву на этот день. Вот. Потом я пропускаю сразу для скорости. После этого можно приняться за работу, представляющую самую действительную и полезную из молитв. Работа. Но какая работа? Вот Я не согласен, работа. Труд, наверное, надо написать, да? Работа. Ну, это писать, тут пишется с этими сиятями, это еще дореволюционное издание. То, что тебе Господь сказал, это молитва. А то, что там за, больше платят, да? Это уже не молитва, это уже заработок. Ты общественно полезный, и у тебя всего хватит. Вот. Когда говорится, что Господь делает, что Он тебе скажет, Он тебе не оставит, ну, ты работать должен все равно. Вот. Ну, в счастье работать. И опять я пропускаю. И тут написано такой пространный труд, соединенный с ремеслом, служит для поддержания жизни, должен отличаться от свободно избранного труда, достойное название, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И, наконец, вечером, перед сном, посвятить несколько минут размышлению относительно наблюдений и поучений, приобретенных за истекший день. И это третья молитва. И главная. Если ты хочешь, чтобы состоялся следующий день, размышлять ты должен. Вот это пауза. Не надо специально останавливать, так, стоп, у меня пауза. Нет. Существует конкретное время суток. У меня нет времени. Ну, вместо сериала, оторви от сериала. Не надо это время отрывать от сна, от еды, от общественно полезной деятельности, от родственников. Оторви это время, ну, я не знаю, от какой-то глупости. Она у тебя есть. От какой глупости? Именно от той, от которой ты затыкаешь вот это, чтобы... Понимаете, мы это размышление заменяем глупостью. Вот оно надо, и оно интересно. Вот оно нам даст дальше. Мы всякую глупость, и потом как ты дальше будешь жить. И потом твоя молитва неискренняя, твой труд вообще непонятно кому нужен, и тебе тоже. И ты носишь эту маску, потому что ты давно уже не соответствуешь. Эта маска нужна даже не сколько окружающим, а сколько тебе самому, чтобы тебя успокоить, что у меня все нормально. Смотришь в зеркало, вот я такой. Люди, я такой, да, ты такой. А ты не такой. А внутри томление духа. Внутри томление духа. Познай самого себя. Вы знаете, где эта надпись знаменитая? Сейчас она везде. А где она изначально была, знаете? На фронтоне храма в Дельфах. Это храм, он считался пупом земли вообще. Вот когда Пифагор был некоронованным королем. Пифагор. Всего Средиземноморья, вот там Тунис, вот это все. Одно слово Пифагор, и там все делалось. Вот. А вот в храме Дельфов была его как бы это основная кузница кадров. Там были такие наркотические пары, выходили, там расселена была. Религию приватизировала, там подышишь и предсказываешь будущее, и все, все дела. И вот там было написано: познай самого себя. Познай самого себя. Как познать самого себя? Отключиться от этого всего, и Господь тебе расскажет, что у тебя неправильно, что ты прикрываешь, и кто ты есть в самом деле, какой ты прекрасный есть в самом деле. Но ты боишься этого. Вот. Так, что я хочу за этот маленький кусочек времени еще рассказать? Во всем этом, что я рассказал, как бы можно соединить это вот с предыдущей лекцией, что вот это наслаждение – это не грех. Наслаждение – это не грех. Когда Господь, вот Господь тебе сейчас расскажет, тебе надо вот это... Наслаждение – это та естественная милость, наслаждаться долей своей, то есть наслаждение – не грех. Вот я сейчас прочитаю глава 10 «Великолепие Абсолюта», тексты 4-5, они вместе. «Не существует запретов на удовлетворение законных потребностей чувств», пишет Прабхупада. Но лишние чувственные наслаждения вредны для духовного развития. Что такое лишние духовные наслаждения? Лишние, то есть чувственные наслаждения. Что такое лишние? Это не твои. Потому что они превращаются в твои наслаждения. То есть вот твоя еда, твой костюм, твой храм, твои друзья. Вот это твои. То есть не ешь без аппетита. Да? Не насилуй себя, прекрати. Мы вот это духовность, это ахимса, это не насилие. Сделай ахимсу у себя. Вот как эта женщина, помните, я сначала, у нее там желудок болит, голова болит, там у нее там это все болит. Я говорю, дайте слово, чтобы высказаться вашему телу. Ваше тело не дурацкое. Вы вот это чувством долга или чем-то это, вашему телу. Почему? Боль, оно говорит, ой, вот тут надо аккуратней двигаться. И этому кусочку плоти надо отдохнуть. Чтобы туда пришел Господь и разобрался. Ну нам же некогда, да? Ну тебе дали бюллетень на 7 дней грипп, там, ну и сиди, Господь разберется. Не, мне надо еще что-то делать. Мы не даем отдохнуть. Надо и отдохнуть нашему уму. Что значит отдохнуть нашему уму? Чтобы этот конвейер перестал поступать вот этот лишний хлам и поступило изнутри. Оно и очистит, и даст программу, что делать. Вот это химса. Иначе ты не жалишься и ни над кем. Иначе это воспитание демона. Ты в себе будешь делать. Вот. И поэтому чувственное наслаждение не грех. Надо наслаждаться вкусной пищей. Невкусное не ешь. А жалко, надо доесть. Остается же, да? Вот такая вот, понимаете? Вот с этой мелочи начинается. И смотрите, как просто. Как просто. Не живи плохо, и будешь жить хорошо. Вот. И подобно тому, как надо слушать тело, надо и нашему сознанию тоже слушать Бога. Вот если я буду слушаться тела и поступать с телом, то оно будет здорово. Если я буду слушаться... знаете, дурная, как это, за дурной головой и ногам нема покоя. Да? Вот. Ну, надо, чтобы она была нормальная голова, чтобы я был адекватным. Адекватным. Но нам нет времени. И вот эта демоническая политика, общепланетарная политика, рассчитана на то, чтобы у нас не было времени. Не было времени. В 60-х годах уже на Земле были такие технологии, что каждый житель Земли, ему было достаточно работать 1 час в сутки, и чтобы мы были экипированы полностью. В 60-е годы. Но до сих пор мы думаем, куда бы еще устроиться подработать. Это совершенно искусственная вещь сделана. Да. И если мы будем ждать, что нам сверху там попустят, нет. Сверху там жмут, сколько можно жать. Везде. И нам это, первое, говорят, думать не надо. Духовно и патриотично слушать лидера. Старшего. Нет, духовно думать, размышлять, а не слушать. И у нас забирает время. Мы идем в храм, а в храме нам рассказывают... А нас загружают вот этой зубрежкой, вот это, а размышления. Я знаю, в Бердянске есть группа людей, которые изучают Шримад-Бхагаватам самостоятельно. Они изучают просто и начинают обсуждать. А они такое сейчас выдают, просто по телефону общаюсь. Вот. А другие проходят под руководством Шримад-Бхагаватам. Это считается... Больше, чем бхакти-программ, бхакти-шастра, дальше бхакти-вайбхава называется. Тупые. Понимаете? Под руководством. Вот под вот этим руководством надо. Под вот этим. И мы читаем даже в магии под руководством. Что тебе скажут? Размышления. Ладно. Если человек думает, что он размышляет, что он развивается духовно, но при этом его здоровье падает, энтузиазм падает, он не развивается, означает духовно. Да? Очень просто. Никакие тесты. Тесты, ты начинаешь чувствовать это. Как определить, что я перестаю развиваться духовно, как определить, что я томление духа. Это означает, я запираю Господа у себя там за какой-то деятельностью, которой мне рассказали, что она полезная. Но дух томится. Мне начинает быть тоскливо. Тоскливо. Это Господь говорит. Плачет, в общем, он. Он говорит, хочешь обойтись без меня? Ну, давай. Тот же текст, 10 глава. Ну, там оказывается, там, знаете, что за текст прочитаю, что Разум, знание, свобода от сомнения, заблуждения, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье, несчастье и так далее, 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 далее. Все эти различные качества живых существ сотворены мною одним. Вот. Если, то есть мы не можем себе и сотворить счастье, понимаете? И эти качества портятся в отсутствии и комментарии. Алтарь важнее. Великая нет. Да. Человеческое тело предназначено для духовного самосознания, поэтому любое движение или поступок, не ведущий к этой цели, есть насилие над ним. Не поняли, нет? Что такое насилие? Это любое движение или поступок, который не ведет к духовному осознанию. А если он не ведет к духовному осознанию, ты начинаешь тупить. Не тупи. Ты должен думать, ты должен соображать, ты должен в конце концов сам стать источником информации для самого себя в первую очередь, ну и для кого-то еще. Ты, вот это и есть. Самоосознание. Ты сам себя познал, кто ты есть, что тебе делать. И несколько моментов. Несколько моментов. Мы должны думать. Мы должны думать. Не принимать все на веру. Даже Священное Писание мы должны проверять. Проверять. И может быть это хорошо, что они исправлены. То есть мы должны думать. Потому что самое главное не выучить их наизусть, а думать. Потому что Писание тебе конкретную дорогу не расскажет. Думать. И я хочу сказать, что есть такое понятие, вот покойный этот Петров, да, генерал Петров, помните, да, бесструктурное управление. То есть есть управляющие органы религиями, государства, которые нам лгут, и мы должны понимать, где ложь, где это не значит выходить из структуры, что-то делать, не делать, но мы должны понимать, где ложь, где это. Как вот тот Пантакль. В основном все правильно, но маленькая стратегическая ложь, вот как у Стоя Радхарани. Маленькая стратегическая ложь. Мы должны это распознавать. У нас должен быть иммунитет на, вот это, на это дело. Вот. Значит, побольше общаться с истиной, ложь ты просто будешь видеть заранее. И правящие круги давно уже понимают, что им вот так напрямую не верят. И они пользуются обходным маневром. Вот кто-то раз, и вот тайная информация. На самом деле они тоже выкупают этот канал, что-то там это. И мы пользуемся другими. Они сначала ругают правительство, а потом говорят что-то, чтобы низы сами захотели то, что спускается сверху. Вот я вам сейчас еще один пример. Сейчас вот факт. Вот это явный заказ сверху. Явный заказ сверху. Причем это позиционируется как, это просто как упражнение, как это было в 17 мгновений весны. Информация к размышлению. Просто как урок, потому что мы сталкиваемся с этим на каждом шагу. Этот интернет тем более, да. Был такой Лакшми Нарайна Дас, помните? Практически легендарная личность, раскандалился, уходил, приходил. Ну, жив-здоров. И вот, пожалуйста, Лакшми Нарайна Дас начинает публиковаться в интернете. Когда мы пробовали пробить, что такое, и мы поняли, что это лже-Нарайна Дас. Не на раз. И он говорит хорошие вещи, хорошие, потом раз, и маленькая стратегическая ложь. Смотрите, как это делается. Чтобы мы были, как это говорится, привиты. От лжи, прививка от лжи, чтобы мы понимали, как сам принцип. Это делается, да. Это делается, это в политике, по телевизору, раз, ругают правительство, и ты так, да, это принцип, знаете, НЛП. О, как вы хорошо выглядите, я говорю внутри, да. Ой, у вас как костюм, как вообще галстук идет, да. Вы как хотите купить эту сковородку у меня по накатанному, да. Понимаете? Так это, говорится, человек раскрывается, а потом туда вкидывается что-то такое. Во время Второй мировой войны, когда вербовали там, ну, предателей каких-то, сначала они там накрыли какого-то разведчика, да? И передавали правдивую информацию. И там в Ставке думали, что там все правильный канал. И потом передавали стратегическую ложь. И там войска уже раз, их просто брали голыми руками. Вот так же действует везде. То есть ложь, она не тупая, она очень хитрая. Вот, пожалуйста, Лакшмина Райна Дас. Как бы Лакшмина Райна Дас. Называется «Как исцелить ИСКОН». Вот он пишет. Сейчас в ИСКОН духовные учителя выбирают друг друга на закрытых голосованиях. Они представляют собой закрытую касту, малодоступных для общения. И все люди, которые давно уже в организации, скажут, какой смелый парень вообще. Правду говорит, ничего не боится. Дальше. Ритвики со своей стороны бросаются в другую крайность. Воюют за слова. Переименуем Дикша Гуру в Ритвикачарью. То есть, когда... Это очень злободневная тема, которая не утихает и никогда не утихнет, потому что говорят ритвики, которые... Вот ритвики, они говорят, просто внедрились нехорошие... И тут написано, вот он пишет, что это одно и то же. Давайте переименуем, да и все. Нет, это далеко не одно и то же. Потому что Ритвикачарья, это... Я его хочу слушать, хочу. А Дикша Гуру, это Гуру Апаратха, и там такие страсти-мордасти, и мы тебя попросим покинуть этот зал, это помещение, эту территорию, там все гораздо серьезнее. Это не одно и то же. Во-первых, это сразу ложь, потому что, и дальше, как смотрите, пишется. Видите, сразу, сначала, вот они такие плохие духовные учителя в ИСКОН, ну а ритвики, и это, то есть ритвики, они сильные. И поэтому говорится, ну они такие. Хорошо, допустим, назовемся мы все учениками Прабхупады. Как все христиане считают себя учениками Христа. И что, сильно это христианам помогло? Помыкались горемычные и вели систему духовников, духовных отцов. Ложь. Огнем и мечом водились духовные отцы. Огнем и мечом. Это реальные перевороты, это реальное уничтожение конкретных личностей. Потому что настоящий духовник, он себя никогда не позиционировал, за ним просто шли тысячами. И не надо было где-то расписывать инициации, все. Понимаете? Огнем и мечом. Быском приблизительно. Не огнем и мечом, это более современное, но это, понимаете? Вот сразу ложь. Сказали, вот они плохие, но ритвики, чтобы ослабить. Потому что это как две крайности. Тотальные... подчинение и почти что захожи и делай, что хочешь. А где же середина? А середина – любовь. Он никто официально, но ты за ним как за Богом, потому что Бог в нем, искра Божия. Вот середина, нет другой середины. Вот. А все и то никуда не ведет. И вот он дальше, а дальше опять хорошая фраза. Ну, начинку всегда прячут, как для этих, для детей в сладкую обертку, чтобы проглотили, да, и не заметили даже. Я к чему говорю? Вот так нас обманывают. Вот так вот эту простоту Бога прячут за всякими вот этими. Мы глотаем, а потом оно в нас, это как семя, и оно у нас растет, и мы живем во лжи, не понимаем. Мы думаем, что мы все как бы хорошие изначально, но мы из хороших побуждений, нас обманули. Вот для чего я это говорю? Чтобы нас не обманывали. Потому что мы сейчас победим одну ложь, придумают другую. Мы должны, вот этот вот принцип. Все уже придумано давно. До нас много гуру, и у каждого совсем немного учеников, которые близко и регулярно общаются со своим учителем. Вот это всегда давно было, это всегда работает. А гуру, который приезжает раз в год, да, в принципе, какой он учитель? Ну какой он учитель? Учитель – это когда ты всегда можешь вот встретиться в ситуации. Несовременная схема ИСКОН, не альтернатива литвиков и близко не соответствует ведической концепции. Сначала поругал. Потом поругал, а в середине сказал, ритвики, извините, Если бы они были так безопасны для структуры ИСКОН, на них бы вообще никто не заикался. На них заикается постоянно. И тут крайне важным становится положение GBC. Предназначение GBC, миссия, изначально заповеданная Шрилы Прабхупадой, весьма далека от того забюрократизированного, закрытого органа, как что есть сейчас. Вот сейчас по телевизору делается то, что нас ругают чего-то, да? Ну, политиков ругают. А потом раз какую-то идею, которая директивно сверху спущена быть не может. Мы скажем, нет. Но когда кто-то ругает и говорит, а вот же, и мы тогда ее глотаем. Понимаете, как мы глотаем ложь? Потому что просто сказать, оно явно видно, и мы не доверяем. Нам надо какого-то друга, имидж какого-то друга. Вот. Нет, призвание GBC быть гарантом следования учению Прабхупады, эталоном знания философии, хранителем традиции ИСКОН, своего рода внутренней инквизицией в изначальном смысле этого слова. Инквизиция – это хорошее. Инквизиция – это хорошее, это тот фильтр. Но инквизиция очень скоро превратилась во что? Ну, просто камера пыток, да? Вот. И написано по это. То есть GBC должно быть инквизицией. То есть не пропускать. Прекрасно известно, написано, прекрасно известно, что интеллектуальный, философский уровень значительной доли членов GBC оставляет желать лучшего. А действительно ли это прекрасно известно? Да, это прекрасно известно. Они падают. А то, что они с Арчи как поступили, то, что про Радхарани, что написали, что такой этот кодекс чести, что там закрыто. Все проголосовали, большинство голосов решили, что никто с духовного мира не падает. Просто голосованием разрешили все, понимаете, о чем это говорит. Вот. Или там две линии ИСКОН, вот была брошюрка, что там очень... Лже-BBT, которая организовалась, которая вообще не BBT, которая сейчас просто обманом завладела, печатает эти книги, которые они не имеют права печатать и не имеют права их и более переделывать. Вот. И поэтому вот эта фраза, что авторитет этого органа значительно уменьшился, написано. Интеллектуально-философский, значительный. А кто же там тогда? А преданные системе люди, которые скажут, которые не особо задумываются, что им говорить, просто вот это положение, да. ИСКОН станет, начало позитивных изменений в ИСКОН станет возможным только после наведения порядка в исполнительном органе нашего общества. Это еще ложь, потому что этого никогда не будет. Если большая организация, и там уже орган, этот орган не сам по себе, он подотчетный организации, которую мы не знаем и никогда, может быть, не узнаем. Понимаете? Тоже ложь. Но если человек не знает этого, он это глотает и говорит, как смело. Как смело. Главное же правильно проголосовать, да? И все. Но в этих вещах есть позитивный момент. Это, знаете, похоже, удочку кто-то закинул, там есть червяк и есть крючок. Червяка можно съесть. Но на крючок не надо залазить, как-то сбоку. Тут есть позитивные моменты, которые, и вообще раскрываются вот эти как бы тайны, что они там уже не квалифицированы, практически большая половина, это то, что уже известно. Там не раскрывается тех тайн, которые неизвестны широкой публике. Вот. И дальше опять ругаются наши инквизиторы из GBC, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, в общем, свой парень в доску и дальше. И в заключение я скажу, и вот стратегическая ложь. В заключение я скажу об очень хороших тенденциях в нашем руководстве. На примере недавнего принятия резолюции о запрете публичного воспевания имен Шримати Радхарани. Нормально? Вот это женское начало. Вот. А дальше пишется, в ИСКОН... Из-за тесного недозволенного общения, дальше просто сектантская пропаганда пошла, которая сверху не проходит, но вот свой парень может ее протолкнуть, который типа Лакшми Нарайна. Не Лакшми Нарайна. Те, кто его знали, он был бескомпромиссный товарищ. Так. Так. В искон из-за тесного, недозволенного общения с посторонними какими-то, в том числе и сугубо вайшнавскими организациями, то есть параллельными вайшнавскими, там Сарасват Матх, например, проникают неодобренные Прабхупадом идеи и практики. Так вот и массовое публичное воспевание имен Шримати Радхарани из того же разряда, неавторитетных для искон практик. Для всех авторитетные, для искон неавторитетные. Понимаете? Вот. В храмах искон такое поведение недопустимо. Вот таким образом. Очень много такого, и наш ум радуется. Да, я это замечал, просто боялся говорить, а этот смелый человек, и он раз, вот это вот. И вот вам Шримати Радхарани. И вот этот вот человек, ну и дальше, так, где это? Ну, в общем, это информация для размышления. Мы должны отделять плевелы от вот этих вот, от зерен. Зерна можно съесть. И поскольку структура везде, куда ни плюнь, везде структура. И там есть хорошие вещи, но мы, вот чисто яд, чтобы мы стали просто рабами, люди же грамотные, не берут. И поэтому их сдабривают хорошие, вот хорошие вещи надо брать, мы должны быть парамахамсами. Благоприятные, неблагоприятные. Я раньше ругался на это слово, благоприятное, что-то благоприятное, благоприятное. А теперь думаю, что благо, оно всегда приятно. Понимаете? Это хорошее слово. Благо, оно всегда приятно. Если говорят, это благо, оно неприятно, это не благо. Потому что наши органы чувств правильные, Господь их правильно сотворил. И моя реакция на вот это вот, нравится, не нравится, она тоже правильная. И когда хоть все там говорят, что неправильно, ну может мне не подходит, ну извините, мне не подходит. Вот. А вот откликнулся товарищ. Эта страница Лакшми Нарайны – попытка направить мнение низов на одобрение изменений, которые будут внедряться сверху. Закулисный игрок очень разумен и знает, что тот Лакшми Нарайна, которого знали раньше, не будет ему мешать. Сначала принимается существующее недовольство, потом принимается, потом энергия разворачивается на светлое будущее, которое снизойдет с верхушки структуры. Так вот, не снизойдет. Светлое будущее исходит от отсюда. Там тебе расскажут и дадут силу, что делать. Ну, так, тут еще есть что читать, но у нас нет времени на этого. Если нет вопросов, я скажу еще несколько вещей и будем заканчивать. Вопросы есть? По томлению духа. Почему он томится? И нет лекарства ему иного, как одиночество.
А сколько времени нужно уделять на одиночество? Час, два, три. Есть какие-то
нормы? Это знаете, как спортсмен. Говорится, как опыт не пропьешь, да? Слышали такую пословицу, да? Это как есть вредные привычки, есть полезные привычки. Привычка это то, что через ну, когда ты приобретаешь, ты не можешь без нее долго находиться. Тебя тянет туда. Вот тянет, как наркотик. Потому что, ну, что вредно, что полезная привычка, я об этом говорил, они связаны с предназначением. Вернее, ну, даже не с предназначением, они связаны с отсутствием предназначения. То есть они заполняют, они не проблемы. Вот этот весь хлам, который мы вот тратим на это время, желая, не желая, как апостол Павел говорит, вот то, что хочу, не делаю, то, что не хочу, делаю, а уж если делаю то, что не хочу, это живущий во мне грех, как из этого избавиться? Просто эти вещи, от них нельзя просто избавляться, они занимают место Бога. И ты иначе, как Богом, их не вытеснишь. Ты будешь бороться. Почему вредные привычки побороть трудно? Потому что они заняли висасану, где должен сидеть Господь. Прописались там, и все. А это власть. и надо мной вот эта власть. Потому что они заняли то, что Господь должен был. Это его место. Я взял их и усадил. Потому что я не пообщался, мне рассказали. Я пошел, начал это делать. Я подумал, что да, это мое предназначение. И я на весасну своей жизни посадил вот этого. И теперь он рулит. Я же сам его. Теперь как его снять? Надо посадить того, кто действительно должен рулить. Все. Ничто другое. Никакой голос извне не сможет конкурировать с голосом изнутри. Никто. Никакой. Вот хоть инопланетянин приедет вот с такой вот головой, в 10 раз больше. У нас эволюционно нет. Он все равно не больше Бога. Приедет воплощение Господа, и все его признают. Все равно он не больше Бога, который внутри. И сам Кришна об этом говорит. Никто не может конкурировать вот с тем, что внутри. Еще какой вопрос?
А можно спросить, вот одиночество, да? Угу. Вот я попадаю в это одиночество, там я уезжаю куда-то далеко. Ну, у меня есть место, например, в Крыму, да, на горе, на которой никого нет. Я там несколько дней, обычно там 2-3. Там не ловят связи, включаются телефоны, все такое. Угу. Там все хорошо. Вот я хожу, я смотрю, как все красиво, та-та-та. Я возвращаю свою обычную среду, и у меня то же самое.
Объясню. Один человек поехал на святые места по... Не буду говорить, кто что за человек. Скажем так, человек, склонный к праздности, склонный к харикболу вот этому, да, что все хорошо. Трудиться на дядю категорически нет. Он строго смотрит, он ничего не будет делать, то, что не пойдет ему на пользу. Он очень хорошо, вроде бы, вот то, что я говорю, да, потому что он не делает то, что неприятно. Он эгоист. Он эгоист. И вот он возвращается и рассказывает, Вайшнава прана, как там хорошо. Я туда еще не вернулся, я еще там. Я еще хожу по этим, по холмам Варшаны. Я там ходил, и вот это вот все. Я не об этом одиночестве говорю. Не об этом одиночестве. В комнату и свет еще выключи. Вот так вот. Потому что, знаете, сколько интересных вещей. Я, кстати, не ответил на вопросы на ваш. Вот я вот Катя задала, я вспомнил. Да, ну да, потому что она. Сейчас я их в два попробую объединить. Во-первых, не об этом одиночестве, это не праздность, это не отдых, это просто прекращение деятельности, а когда я хожу и все смотрю. Это действие, я потребляю, мне хорошо, чувства включены, а их надо вообще отключить, чтобы они все вовнутрь. И вот тут начинается пунктуальное исследование своего организма, своей жизни, все такое, и оно очень неприятное. И вначале ты берешь просто как вес такой, диагностика твоей жизни, кошмар. Но если ты выдержишь хотя бы сутки вот такие, тебе понравится, и ты захочешь туда дальше, 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 тебе это понравится, потому что с Богом понравится. Ты когда сразу приходишь, мы боимся, мы не верим квалификации Господа, понимаете? Ему вообще все равно степень запущенности твоего организма, твоей психики, твоей жизни. Все равно, ему какая разница, он миры поднимает, а уж тебя уж как-нибудь. И все, что ты там напортачил, ты будешь 100 жизней портачить, он так вот одним щелчком это собьет. Ему это не вес, он чемпион. Вот. Но мы боимся, мы его почему-то ставим в разряд с этими. Почему? Мы даже не знаем, что мы вот это всемогущество не учитываем. И поэтому боимся. Мы думаем, у меня столько, сейчас от меня потребуется вот это, вот это. От тебя ничего не потребуется. От тебя потребуется ничего не делать и заткнуться, ничего ему не говорить. И ты сидишь, и у тебя поползут мысли. Сначала это не значит, я раз и сразу слышу, Господь говорит, ну, что такое. Нет, сначала у тебя пойдет осуждение окружающих, отшелушиться будет вот это вот все. Ты по инерции вот это, потом раз, и потом ты начинаешь, так я как вот тут как-то не очень вот тут вот, да. Вот. Почему? Потому что по мере, понимаете, дай Богу время. Вот дай ты ему время, выдели время. Ты же не даешь ему время заняться собой. Ты все свое время вот тому, и у тебя из-за короткий период у тебя маска наполовину сползла, и ты потом уже проснулся, встал и пошел, и опять ее поправил, и пошел дальше. Дай ему время. Поэтому надо продолжительное время. Такое, без ничего. Да, сложно. Но потом понравится. Потом, вы думаете, лекции откуда я беру? Вот, вот из этих вот вещей. Я ухожу, когда никого нету. Никого нету. Потом тебе, ну, их не придумаешь. И потом ты просто видишь, вот оно, ну, ну легко, понимаете? Да.
У меня такой вопрос из собственной практики. А не может ли быть такого, что человеку настолько понравится одиночество, что оно его просто затягивает, и потом перерастает во вред самому же человеку?
Ни в коем случае.
Не хочется общаться ни с кем, чтобы ему просто не мешали.
Не надо путать. Лень – это одиночество, это суперработа. Я вот когда готовлюсь к лекции, когда он меня начинает, он, сначала он тебя чистит и выводит и говорит, что надо делать аккуратно. Но когда ты очищенный, ты будешь вспоминать, хоть бы еще почиститься, и все. Он тебя так загрузит работой, ну, это одиночество. Ты, во-первых, не можешь ему отказать. Наступит такой момент, ты не можешь ему отказать. Тебе хочется мне Рома работает с Валерой, мне так хочется туда, вот к ним. Вот отсюда. Там чувственное наслаждение, да, строит вот этот забор. А тут вот такое. Вот, да, ну мне вот сказано вот это выдавать и все такое. И не просто выдать, а меня заставляет это все пережить. У меня такая вот голова вспухает. Вы думаете, это вот... И тебя тянет. Вот это наркотик. Вот это наркотик. Так что не особо завидуйте, но... Но потом хорошо, потом какой-то плод созревает, ты меняешься, ты растешь в этом. И ты растешь в этом вот в своем каком-то таланте, потому что он тебе не дает, чтобы кому-то отдать и забыть. Вот то, что ты говоришь, то, что тебе, оно тебе и нужно. И кому-то еще, понимаете? Ну то, что вот я это сделал, отдал, а сам при своих остался, нет, такого нету. Не бывает, да, ты растешь все время.
Своем пути все делаешь, ну так как нужно, тебе легко это и приятно жить, легко приятно, и сейчас ты это испытаешь, ну все, в общем. А почему такая штука? Вот я это, ну помню, у меня это было ощущение, я еще вообще не помню, я даже не помню, что я спала, ела и что вообще происходило со мной, потому что все было очень классно. И потом какое-то время, и вот я уже осознала, что то, что я живу, мне не нравится. Мне нравится, что я думаю, что я делаю, или там, что я не делаю. В общем, что бы я ни подумала, мне вот возникает желание это сделать или не сделать. Никаких таких, ну, какой-то должно быть часть удовлетворения легко и просто. Я помню, что это было, потом какой-то период непонятно чего, и уже тут я в этом моменте осознала, что этого нет. И... потерях. Почему? Что сбило? Вот как вернуться в тот момент, чтобы понять? Ну, может быть, и не нужно возвращаться в тот момент.
Как это должно быть? Ну, я на что-то купился. Мы покупаемся нам говорят, ты можешь стать еще лучше, и говорят что-то. Ну, стань, ну ты как.
Одиночество нужно применить, да?
Я вам расскажу из жизни, смотрите. Муж-жена, он нормальный муж, он работает, потом ему женщина говорит, ты меня не устраиваешь ни как мужчина, ни как вообще никто. Поступи как мужчина, в общем, вали. Вот. А он работал там на пяти работах, вот так вот. Ну, ничего не изменял, ничего, все любит, дети, он хочет эту семью. И он мне, ну, человек спрашивает, и шо? Я говорю, не ведись. Если тебя позвал Господь куда-то там уйти, у тебя там любовь или что-то, или это, ты можешь все оставить, тебя позвал Господь, значит, тебе там все будет. А здесь, ну, развод пополам, все такое. И женщина перехотела разводиться. Она сказала, Ну, докажи, что ты мужчина, оставь все и вали. Вот если есть любовь, ты можешь идти. Но если любви нет, есть материальные законы. Я говорю, и ты ее развратишь, и поэтому давай пополам. И она сразу перестала разводиться. Вот и все. Проза жизни. Вот точно так же нами манипулируют высокими вот этими. А ты находишься высоко. Если ты находишься высоко, ты и так знаешь, что так надо. Тебе ничего не надо. Тебе ничего не надо. Ты в своем призвании. Господь с тобой, он всегда тебе там уронит рядом то, что тебе надо. Но если ты без него, нет. Материально, потому что ты делаешь грех, что ты там даешь это лишнее. Ты развращаешь эту женщину там. А так, смотрите, вот и все. Потом сказал, а по закону. Ну да, нет любви. Ну вот то, что вот сегодня было на этом, на Шримад-Бхагава там, да. Если есть любовь, вообще не проблема. Там кто, кому, сколько, мужчина сильнее там или важнее, или женщина, там нет вопросов. Там они друг друга поднимают вот так вот. И соревнуются, кто ниже, кто ниже, да. А в материальном кто выше соревнуется, да? Это знаете, как примерно вот знаменитый Прабхупада говорит, вот пожертвование, да, пожертвование, тоже целая лекция была, что не отдавай то, что тебе Господь дал. Пока у тебя предназначения нет, а нам говорят, дай. Не отдавай, что тебе Господь подарил. Здоровье, время, деньги. А ни о каком пожертвовании речи нету. Пожертвование, когда ты захотел отдать. И в это время, вот сейчас скажу интересную вещь. Если ты не хочешь давать, а там просписано десятину или 50%, и ты даешь, ты совершаешь грех. Потому что к пожертвованию относится только то, что ты хочешь давать. И вот то, что ты хочешь давать, от этого надо дать 10%. Понимаете? Потому что ты... И сразу как бы и все отдать, да? И поэтому, знаете, что такое? 50% для материалиста. Ничего себе, половину отдай. Ужас. Ужас. И точно такой же ужас, 50%, который раз, ух ты, и захотелось. Захотелось. И там сразу такой тормоз. Вот то, что захотелось, половину.
Да, но когда захотелось, ты об этом не думаешь.
Чтоб ты не жалел. Потому что, знаете, как это примерно... И тогда это правило. Это правило. Вот кто-то вот рассматривался это. Вы знаете, очень много вещей, которые мы даже не думаем, что они. Пожертвования, это значит, тот, что ты хочешь, а вот тогда уже смотри проценты от этого. А не так вот грубо. Потому что материя, это суд. Там добровольная, а суд любит счет. Там карма считает. И там, где считать надо, тебе говорят, а вот просто так отдать. Вот ты и влип. Там, где надо считать, кесарю, богу, все. И ты не ошибешься. А нам на кесаре, то, что вот кесарь, это нам Господь дал вот этот ресурс, там, где я не люблю. Вот я еще не люблю, это значит, там я люблю свое тело, там я наслаждаюсь, в этом ничего плохого нету. Это он мне дал этот ресурс для проживания. И мне говорят, а духовно бы отдать. И все, и ты на бабах остался, и потом у тебя пошло. Вот это вот не надо. Когда у тебя пошло предназначение, тогда тебе дают сверх твоего организма чего-то. И вот тогда ты можешь давать. А пока у тебя нет предназначения, живи просто. У тебя возникло чуть-чуть желание, тебе раз на этот момент выделили кусок. Предназначение тебе дают, написано изобилие, ну сверх. Сверх. А у тебя пока нету сверх, у тебя есть только то, что есть. И все религии, хлоп. И всех сократили 10%, 50%, а у человека энтузиазма нет, он продолжает платить, и что с него? Он все, он в нем альтруист вообще зачеркнут. И все остальное, и милость зачеркнута. Милость сводится, как это сказано, к состоянию отсутствия, да? Милость, потому что ты перестаешь быть милостливым, потому что становишься жадным. Вот. Так, ну это не по теме, хочется по теме. По теме. Что же по теме сказать? А по теме ты должен побыть вместе с ним. И ты не представляешь, а что если ты начнешь делать то, что он тебе сказал? Сначала ты выйдешь, Вот, вот он ведет тебя, написано в Бхагавад-гите. Он ведет только тех, кто его слушает. Не всех он ведет. А остальных дьявол делами подталкивает. Вот. И там не нарост идет благочесть или чего-то. И там ты выполняешь, но делаешь без любви. Там идет уничтожение тебя. Написано, так написано, понимаете? И поэтому не все...
Что можно забрать только мое ложное.
Что я хочу сказать? Ты можешь быть эгоистом, ты должен быть честным эгоистом. Точка. И ты будешь в сознании Кришны. В сознании Кришны быть честным, понимаете? Честно. Маску сними, скажу, я такой. Ты очень быстро начнешь прогрессировать. Очень быстро. Не потому, что тебе станет стыдно, потому что тебе Господь заодно это даст ресурс. Потому что ложь это то, чего нету. Ну, не на что положить, понимаете? Не на что положить. Ты придумал, а он смотрит и говорит, а у меня тут нету такой в разнарядке. Ну, нету такого. У меня вот такой есть, но он что-то зашифровался. Ну, когда на радаре появится, я ему дам. А пока, ну, не могу. Да.
Просмотр фильма, тренера духовного, просмотр лекции или аудиолекции про слушание, может ли это быть поводом для одиночества, чтобы побыть наедине в раздумьях?
Нет, это не одиночество.
Это работа является, но
труд. Это деятельность, да. Восприятие, деятельность. Восприятие изнутри, вот одиночество. Вот это мы начисто вычеркнули из жизни. И потом говорим о каком-то даршине, о каком-то предании, о каком-то чего-то. Когда просто оглушены вот этим шумом. Вот. Томление духа. Дух истомился, говорит, дайте мне слово, дайте мне слово. И даже ты, и некоторые, понимаете, вот сначала как болезнь, запущенная болезнь, она долго лечится. Если я немножко зашлаковался, я 15 минут посидел, пошумело в голове, и уже пошел текст. А если ты давно, тебе уж полдня, давно, если запущенным, тебе полдня, может сутки тебе надо сидеть. Да? Люди лечатся. Знаете, были эксперименты, когда человека запирали, нормального, живого, небольного человека запирали, обычного. Не в камеру, голые стены, ничего нету. И вот он там сидел. То, что можно было передумать, уже передумано.
Записывать можно?
Кого?
Записывать можно. Вот он сидит.
Не, ничего не было, ничего не было.
Вот. Он может записывать?
Ничего не было.
Я понимала, что не было, я просто спрашивала, он может записывать?
Ну, вы предугадали, потому что ему потом туда вкинули какой-то корень, знаете, выкорчили корень вот такой рогатый, и дали ему типа ножичек. Он там такие скульптуры наваял. Просыпается творчество. Потому что он настолько, нам надо информация, а информации нигде нету, вокруг нету, лишено. И вот изнутри пошло. Изнутри. И на этой фоне, Да. Я как-то рассказывал, был такой случай, шахматная новелла. Помните, я рассказывал, да, историю? Кто-то помнит, поднимите руку. Кто-то помнит? Люди лечатся одиночеством. Лечатся. Когда человеку очень плохо, очень плохо, Господь погружает его в кому, чтобы вообще не дергался и не воспринимал окружающих. И пока он его там не отремонтирует, чтобы не мешался, да? Когда операцию делает, наркоз ему, чтобы не дергался. Вот. Но ты можешь добровольно это сделать. Добровольно. Каждый день, по чуть-чуть. Хватит. Святой человек 2 часа поспал и хватит. Почему? Потому что он, потому что он не запущен. Это нам надо 8 часов на ремонте побыть, да, в отключке, да. А если там, что ты заблудился, тебе и 12 мало.
А игра на инструменте, если ты один.
Это хорошие вещи, но главное, это хорошие вещи. Игра на инструменте, духовные песни, танцы у алтаря, чтение, духовные учителя, святые места, это хорошо, но это не заменит тебе личного даршина с Богом. Не заменит.
Бывает, как попрет, все, надо прямо сесть.
Это хорошо. Но это не пауза в делах, это не остановка в пути. Понимаете? Нужна остановка. Так, что я хотел? Что-то я хотел сказать. А, про шахматную новеллу, история такая. Да. Это как о том, что одиночество немцы использовали. Это есть произведение по реальным событиям, когда вот Вторая мировая война, и ну, немцы наступали, они по всем странам наступали там, да? Было движение, которое противостояло им, и было однажды такое студенческое движение, которое, ну, были против. И там похватали быстро лидеров, и один из лидеров, который знал явки, пароли, имена и так далее, да. И вот он это, его замкнули, и, так сказать, били, ну, бесполезно. И вроде как, ну, стрелять его надо, и все. Потому что его ж выпустишь, он опять за старое возьмется. Ну, поняли, что он такой серьезный товарищ. И а немцы, вы знаете, они делали эксперименты над людьми, да? Изучали психику, как на них воздействовать. И один человек говорит, я его раскалю, дайте мне его. И он взял его и поместил просто в комнату, вот как сегодняшняя тема, одиночество, ничего. Его перестали допрашивать, его нормально кормили, потому что, знаете, если голод или что-то, вот это одиночество, когда тебе что-то где-то болит, тебе не до разговора с Богом, ты просто орешь как зверь. Вот. А у него ничего не болит, он просто сидит и вот так вот. И проходит много, ну сколько там, недели, полторы, и его вызывают на первый допрос. Этот первый допрос является, то есть он, знаете, в первый день изучил все эти уголки, ну, не за что зацепиться уму, да. А ум привык же вот это хватать. И у него там внутри такое. И первый... И тот рассчитал, когда вот у него исчерпается запас, и когда ум будет жаден, голодный, ему вкидывают первую информацию такую. Его вызывают на допрос, и немец ему говорит, какие-то эти. И когда он возвращается в камеру, этот голос у него звучит. Вы знаете, как вот песня привяжется какая-нибудь, да? Это первая информация, как вот первое впечатление, единственное, оно для него как гром. И у него получается допрос длится круглосуточно. И там опять рассчитано, когда это утихает информация, он пытается петь, что-то вспоминать, не может перебить его, потому что это свежая. Опять новый допрос. И он очень быстро был доведен за короткий период времени до того, что он хотел просто в лицо выкрикнуть ему, где, кто и что, потому что это реально больно. И тут происходит такая вещь. А его еще держали. Вот он все время взаперти. Некоторое время перед допросом он сидел в коридоре. Там какой-то эсэсовец его там охранял. Ну, чтобы волнение. То есть два часа это регламент. Он сидел и потом только заходил туда. Вот он сидел и ждал, ну, для волнения, чтобы чувства там расшатались вот так вот. И тут что-то случилось. Вошло два немца в плащах. Был дождь. Плащи мокрые. А он даже не видел, что там за бортом. Просто вот каменный мешок и все, да. Он так, ага, дождь. А он же жадный до всего вот этого. И вдруг они повесили плащи, и что-то было срочное. И он увидел, что плащ оттопыривается, и там что-то такое. И он стал смотреть, вот чувства у человека обостряются во время болезни или во время голода обостряется, он настолько он стал сенситивный. И он сразу четко увидел там, что это книга. Я думал, если вы украсть эту книгу, я спасен. Я им сорву этот эксперимент, я буду втихаря читать новую информацию. И он встал, прошелся туда-сюда. Молился, чтобы только те не вышли раньше времени. И сессовец такой сонный. Ну там оттуда не выйти, ничего, там все заперто. Посмотрел так, ну ходит, ну и ходит. Он подошел так сзади, вытолкнул эту книжку там, за штаны себе туда заправил, потом перетащил на живот ее и сел. И тут все выходят, раз, а у него книжка. А он в таком волнении, он боялся выдать и опять этот допрос, кое-как его пережил. В общем, когда он остался один, открывает книгу, а там сборник 100 партий шахматных, а он в шахматы играть не умеет. Понимаете? И что делать? И он выучил вступление, год издания, там вот эти все. А там фигурки Е2, Е4, вот эти значки нарисованы, он их вообще ничего не понимает. Знаете, что потом случилось? Он смотрел, смотрел, смотрел и думал, надо что-то делать, и надо придумывать. И он начал смотреть на это как на кроссворд, на загадку, на тайну. Что же это такое? И через неделю он понял, как они ходят и смысл игры. И начал... Да, и поскольку мозги-то свободны от всего, мы не представляем, если мы освободим от хлама мозги... Во что они превращаются? Они превращаются в такой компьютер, то есть такие ситки. И он просто в уме вот эти вот переставлял и проигрывал эти партии. Когда он дошел до середины книжечки, он начал получать вкус к этому. Он вернулся и начал с наслаждением. И скоро понял, что надолго не хватит. Он понял красоту этого всего. Это сказалось на допросах. Он стал себя стать уверенным там. Показал, а его уже держали так, просто какой-то экземпляр попался, надо метод проверить, апробировать, там, а этот доктор диссертацию пишет. Его не убивали только потому, что интересно, потому что на таких личностях можно проверить, какие-то ошибки найти, там, может, какие-то там эти. Он играл, и потом он сделал себе аскезу. Две партии до обеда, две партии после обеда, чтобы не кончились. И они все равно кончились. Они все равно кончились. И он листал эту книжку, и выяснилось, что он знает их все наизусть. Понимаете?
В шахматы не перенесу сыграть потом.
Не, он ни с кем в жизни не играл в шахматы, ни с кем. Не, зачем? Да его расстреляли, потому что бы сразу. Ему надо было втайне это. И когда он понял, он съел эту книгу. По листочку, переплет в клею, он спрятал в матрас куда-то, а книгу съел. Проживал. Вот. Потому что если бы его застукали, поняли, что эксперимент нечистый и все такое. А так продолжали. А дальше прошло удивительное. Вот что может вот это одиночество, смешанное с ахимсой, оно может быть как губительно, так и... Он начал тогда играть сам с собой, этот человек. Он представлял вот это фигурки. Играл с этой стороны, играл с той стороны. И тут получилось такое, что можно же играть сколько угодно. Лимита нету. И он начал играть. Его вызывают на допрос, он уже улыбается. А те смотрят просто его как на какую-то экзотику. И он думает, скорее бы уже отстали. Надо же доигрывать. Там, идти. Вот. Его не интересно. Иногда приходили, он нетронутая еда, он играет там про себя, что-то разговаривает. Вот. У него началось раздвоение личности, попался какой-то там сложный момент, и он уже видит игрока, который его там, да, вот так вот с ума сходит потихоньку. Он говорит, ходи, сволочь, ходи, трус, ходи. А тот говорит, с кем он там разговаривает? Открывает. А тот принял охранника за партнера шахматного и стал его душить. Они посмотрели, ну реально человек сошел с ума, и его списали. А там как раз потепление, потому что когда немцы приходят, они сначала ставят порядок, а потом несколько таких попустительных моментов, и народ весь в экстазе. О, какая хорошая власть, да? Вот, кстати, в Запорожье именно так было. Запорожцы очень хорошо жили при немцев. Ни до, ни после они так не жили. Да. Это статистика, в газеты вот старые говорят. Ну и что дальше? И врач, который его курировал, сказал, он понял, на какой почве, и он говорит, когда он его вывел с этого состояния, до нормального состояния, то есть загрузил опять хлама всяким, вот это выбил, и говорит, а ну давайте сыграем шахматы с вами. И когда дал ему шахматы, тот их не узнал. Для него это были нарисованные значки. И когда тот их расставил, они начали играть. А вот эти были 100 партий великих мастеров в сборник. То есть они были гениальные. Тот его так одной левой. Его сильно раздражало, что тот так тормозит. Он говорит, да вот. И потом, когда тот начал думать над каким-то тоном, врач, профессор, Тот опять впал в эту, в этот экстаз свой, да. Уже сыграл вот так вот, уже сам, и начал уже новую партию. Тут посмотрел, а тот уже опять его надо было откачивать. И говорит, так, никогда, как увидишь шахматы, беги от них. Потому что я сейчас тебе могу с помощью там вывести, так тебя не выведут. Вот. Ну и потом он обыграл чемпиона мира. Ну, это другая история. Я про что говорю, что одиночество – это печальная история. Но одиночество вскрывает такие пласты в человеке. Мы за ситхами. И... Я вам сейчас прочитаю, какие одиночества вскрывает пласты, которые просто пристегнуты становятся к твоей судьбе. Сейчас я прочитаю бонусы. Эти бонусы в магии написаны. Сейчас я прочитаю. Где-то... В черной и белой магии, в практической магии. Так, магия, наука любви. А где же там написано? Там написано, что в результате человек получает. Вот я никак не найду. Не судьба. В общем, он начинает знать будущее. В общем, те ситхи, которые стать тяжелее, стать легче и так далее, у них есть какая-то база. Потому что эти ситхи нельзя сгрузить на человека неподготовленного. Не, не найду я, наверное. Не, не найду. А есть какая-то база. Если не на подготовленность грузить, они его и похоронят. А вот эти такие базовые качества, на которые можно грузить любые экстрасенсорные, паранормальные и так далее вещи. И вот там это обещается. Результатом размышления сам на сам у тебя получается вот эта база, на которой ты можешь все получить. Господь тебе может на это все сгрузить. Такие вещи. И мы тогда становимся личностями, перестаем бояться, в том числе смерти тоже. Все, вопросы. А? Если вопросов нет, надо заканчивать, и время уже. Да. Томление духа не лечится. Мы все утомленные вот этим вот. Да, утомленные. Истомились. И сами виноваты. Ну, тогда на этом закончим.